вами уже обозначили второй раздел. Мир как явление. Первую тему в этом разделе, в общем порядке, это четвертая тема. Введение в мир как явление. С этой темой мы начинаем упорядоченную мыслящую речь с мыслителями прошлого. Я говорю упорядоченную, потому что мы вели ее и прежде, по случаю на лекциях и по вашему прочтению древних философских текстов на семинарах. Но теперь мы будем делать это в понимании логоса, то есть порядка истории философии. Этот порядок задается следованием во времени друг за другом трех эпох: античной, средневековой и эпохи нового времени. И в каждой из этих эпох принадлежит особый мир, мир особым образом устроенный и особым образом истолкованный всеми человеческими деятельностями, в особенности философией. Мы с вами высказали существо античного мира. Это мир законченный, то есть имеющий столько бытия, сколько он может иметь, то есть совершенный мир, и в своем совершенстве являющийся, открывающийся всякому существу, которое может миру внимать. Среди существ, обитающих в мире, таким существом оказывается человек, и в этом его призвание внимать миру и строить свою жизнь в соответствии с этим вниманием. То есть строить свою жизнь в соответствии с существом того мира, к которому человек принадлежит. Высказав это общее понимание, еще в предыдущей теме, в третьей теме, когда мы говорили об историко-философских эпохах, мы, конечно же, сейчас в введении заботимся тем, чтобы раскрыть смысл этого понимания, то есть обозначить основные черты этого мира, те черты, в которых выражалось совершенство и явность этого мира. Но прежде нам нужно озаботиться еще одним вопросом, который потаенно будет мучить нас на всем протяжении нашего курса, если мы его не разрешим. Этот вопрос, конечно, можно было бы обсудить в предыдущей теме, когда мы говорили об историко-философских эпохах, выделяя их из исторических эпох вообще, и говоря, что только с античности начинается философия. Но раз у нас не было возможности там обозначить вопрос, то мы можем его сейчас обозначить, спросив себя, а почему, собственно, философия начинается с античности? Нет ли у нас указаний на то, беспокоящих нас указаний на то, что и на Древнем Востоке была философия? Мы поэтому выделим себе время в рамках первого вопроса четвертой темы для подвопроса, спрашивающего о мудрости Древнего Востока. Мы можем так и обозначить, это будет подвопрос в первом вопросе. А у нас первый вопрос был обозначен? У нас была обозначена первая тема – введение в мир как явление. И не было никаких подвопросов. Хорошо, тогда давайте это сделаем первым вопросом. Мудрость Древнего Востока. Пусть это будет первый вопрос к четвертой теме. Мудрость Древнего Востока. чтобы вас никто не обвинил в невежестве, по тому случаю, что вопрос о Древнем Востоке вы включаете в античность, как будто бы вы не понимаете, что Древний Восток – это не некий этап внутри античности, то как-нибудь себе это обозначьте, что речь идет о предыдущей эпохе. Но поскольку мы вводимся в античность, то нам неплохо было бы оглянуться назад и спросить, а что, там не было философии? Вот об этом мы и спрашиваем себя. И мы сразу ответим на этот вопрос в общем. И ответ будет хитрый. Там была философия, но не было истории философии. На Древнем Востоке была философия, но не было истории философии. И мы можем с полной ответственностью дать такой ответ, потому что мы с вами определили понятие истории философии. Сказав, что история философии – это не просто следование друг за другом по времени философствующих людей. Если бы так, то, конечно же, на Древнем Востоке была история философии, потому что там был один философствующий, другой философствующий, третий. Но мы по-другому определили историю философии. Мы сказали, что история философии – это диахронный, то есть повременной, сквозь время проходящий диалог философствующих людей. Вот на Древнем Востоке были философствующие люди, но не было диалога между ними. Кроме того, философствование древневосточных людей никак не включилось и в диалог античности. Античная мудрость начинала все с нуля, сама с себя. Она не имела доступа к тем философским речам, которые велись на Древнем Востоке. И не потому, что, или не только потому, что античность была замкнута сама на себе, да, и не интересовалась, что там происходит на Востоке. Нет, интересовалась. И греки многому научились у восточной культуры, в особенности у египтян. Но дело в том, что сам Древний Восток не открывал свою философию. Он сам ее не ценил как философию. Поэтому она и не вышла на такой широкий простор, в котором она могла бы встретиться с греческой мыслью и там вступить с ней в диалог. А как относился Древний Восток к своей философской мудрости? Он ее истолковывал как мудрость религиозную. Он обращал ее в религию. Поэтому всякий философствующий на Древнем Востоке начинал почитаться как пророк, а его философская мыслящая речь передавалась как религиозная проповедь. И философия утопала в религию. И это не давало возможности философской мудрости Древнего Востока развернуться в философский диалог. Она, правда, вступила в философский диалог, но очень поздно. В XIX веке для европейской культуры, культура Востока вообще и, в частности, философия Востока открылись только в XIX веке. В XIX веке европейцы серьезно познакомились с древневосточным наследием. Но что касается философии, то это наследие Индии, Древней Индии, Древнего Китая. И это вдумчивое знакомство, конечно же, породило новые темы, новые понимания, даже целые тексты в XIX веке. Ну, в частности, такой крупный мыслитель XIX века, философствующий мыслитель, которого зовут Артур Шопенгауэр, и в продолжении которого философствует Фридрих Ницше, тоже крупнейшая фигура XIX века,
Вот Шопенгауэр отчасти мотивировал свое философствование погружением в древневосточные тексты. И вот древневосточные мотивы, мотивы философии Древней Индии у Шопенгауэра очень сильны в текстах. Но это уже другая история. Это слишком позднее вступление Древнего Востока в философский диалог, чтобы мы на этом основании отчитывали историю философии из Древнего Востока. По своему началу история философии, как общечеловеческое дело, как мировое дело, она начинается в античности, а не на Древнем Востоке. Ну, чтобы наши разговоры не ходили вокруг да около, давайте сразу укажем на самое важное понимание, которое достигла древневосточная мысль. Философская мыслящая речь обитала только в двух областях Древнего Востока. В Древнем Китае и в Древней Индии. Хотя Древний Восток не исчерпывается этими культурными образованиями. Я вам перечислял, правда мимолетом, но перечислял древневосточные места, древневосточные культуры. Туда, помимо Индии и Китая, включаются и Древняя Персия, и культуры Месопотамии, и Египет, и древнееврейская культура. Но для философии значимы только Древний Китай и Древняя Индия. И мы можем указать, очень определенно указать на те памятники, на те творения Древнего Востока, где имелись философские мысли. Мы даже можем сопоставить эти памятники, эти творения друг с другом, по их основным понятиям, и показать, что есть соответствие, есть сущностное соответствие, есть тождество в понимании существа дела в философском наследии Индии и Китая. Что мы сейчас и сделаем? Для любой эпохи философия является зрелым творением. Люди начинают философствовать внутри эпохи позже, чем они строят свою государственность, создают произведения искусства, развертывают представления о своих богах. Философия – это поздний плод, так происходит и в Древнем Востоке. Каким временем мы с вами отметили завершение эпохи Древнего Востока? Я вас спрашиваю. Да. Ну, считать эпохи веками, это не точно. Точно считать их частями тысячелетий. И мы с вами вели к закату эпоху Древнего Востока к середине первого тысячелетия. До новой эры. В середине первого тысячелетия. Именно к этому времени и появляются философские речи на Древнем Востоке. К середине первого тысячелетия до новой эры. Так мы имеем два древневосточных места. Это Древний Китай и Древнюю Индию. Как мы эту табличку назовем? философия Древнего Востока. Так две области философствуют. Древний Китай, Древняя Индия. Так можно и обозначить первый столбец области. Время. Это второй столбец. Середина первого тысячелетия. До новой эры. Середина первого тысячелетия – это примерно 6-5 века до новой эры. Следующий столбец нам укажет на письменные источники. Философская мудрость Древнего Китая сосредоточена в вполне определенной книге, которая дошла до нас, даже переведена на русский язык и относительно популярна. Широко распространена в узких кругах образованных людей. Книга называется «Дао Де Цзин». Три слова дают название книги. «Дао Де Цзин». Это китайские слова в русском оглашении. Так традиционно эта книга называется, что означает эти слова, мы скажем. Давайте тогда сразу укажем и на автора. Может, они знают, кто написал книгу «Дао Дэ Цзин»? Лао Цзы, совершенно верно. Лао. Дальше через дефис «Цзы». Лао Цзы. Заметим, что Лао Цзы фигура исторически недостоверная. Современная историческая наука, в широком смысле этого слова, то есть историческая культурология, историческая филология, историческая философия не могут ручаться за то, что был такой человек. Но во всяком случае, под его именем представляется этот великий памятник древнекитайской мудрости – Дао Дэ Цзин. Ну, а как полулегендарная фигура, он относится к 6 веку до новой эры. К середине первого тысячелетия до новой эры в Древней Индии появляется набор текстов, собираемых именем Упанишады. 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 Давайте я где-нибудь покрупнее напишу. Упанишады. это санскритское слово означает что-то на вроде присутствовать при толковании, или сидеть при учителе, или вместе с учителем размышлять над чем-то. Когда я говорю, появляются тексты, то я говорю не очень точно. Дело в том, что в отличие от китайской традиции, для индийской культурной традиции более значима устная речь. Унишады изначально это комплексы мыслящих речей, устных мыслящих речей, которые передаются от учителя к ученику. И записываются они уже очень поздно. Поэтому мы даже не знаем, появившись к середине первого тысячелетия, все ли эти тексты были записаны, какие из них были записаны позже. Но, конечно же, до нас они уже доходят в письменной традиции. Мы отметим, что вообще культура Древней Индии более ценила устное творение, и в этом способе в основном и вела свой логос, вела свою мыслящую речь. Упанишады, как группа текстов, в свою очередь принадлежат более крупному набору текстов, более крупному набору мыслящих речей, который называется, вот я пишу знак принадлежности, в математике он означает быть под множеством чего-то. Так ведь? Вот этот знак. Если Я его вертикально расположил, если его горизонтально расположить. Или принадлежать чему-то в качестве подмножества. Вот у Панишады есть подмножество набора текстов, который называется словом «веды». Этим словом, словом «веды», кстати, индоевропейский корень «вед» известен нам и в современном русском языке, имеющем тоже индоевропейское происхождение, отсюда глагол «ведать» в смысле «знать». И понятно, что говорит это собирающее слово, но говорит о том, что в этих текстах собирается человеческое знание. Этим словом собирались вся древнеиндийская мудрость. Поначалу высказываемая в мифологическом стиле, потом в религиозном. Религия, мифология Древней Индии собирается словом «веды». Упанишады – это поздняя составляющая вед, которая озабочена не тем, чтобы проговаривать новое религиозное или мифологическое слово, а которая озабочена тем, чтобы философски начать толковать то, что уже сказано. Упанишады – это рефлексия или истолкование вед. И как всякая рефлексия или истолкование, она уже производится на уровне философского осмысления дел. Ну, а сами веды сочиняются, начиная со второго тысячелетия до новой эры. То есть эти памятники охватывают собой период в несколько тысячелетий. Кто автор Упанишад? Ну, кто? Ну, люди. Мыслящие люди. Мы не знаем автора Упанишад. Уже потому, что это устная традиция, которая передавалась одного поколения к другому, понятно, что в создании этих памятников, так же, как и в создании вед, участвовало очень много людей. Теперь давайте попробуем выразить в общем. Мы говорили, что здесь есть сущностная общность между философии Древнего Китая и Древней Индии. Попробуем выразить это понимание в общем, а потом показать, какими важнейшими понятиями у древних китайцев и у древних индийцев это понимание выражалось. Какое философское понимание достигнуто Древним Востоком и выражено в Дао Дэ Цзин и в Упанишадах? Во-первых, понимается то, что у всего сущего есть начало. Одно начало на все сущее. Сущее имеет причину, сущее имеет начало. Далее понимается, что начало сущего отличается как от любого отдельного сущего, так и от всего сущего, взятого вместе. Начало сущего отличается от сущего. Оно не похоже ни на какую вещь, ни на все вещи, взятые вместе. Отличается от сущего. Я бы так эту мысль выразил. По духу и даже по букве «Дао Дэ Дзин». Ну, это соответствует и Упанишадам. Просто «Дао Дэ Дзин» это высказано более определенно. Дающее меру всему сущему, начало сущего безмерно. Дающее меру всему сущему, начало безмерно. Дающее меру всему сущему, начало сущего безмерно. То есть его невозможно померить никакой мерой сущего. Дающее меру всему сущему, начало сущего безмерно. Очень изящно об этом говорит Лао Цзы. Вы записали мысль? Ничего, главное, чтобы вы ее начали продумывать. Начало сущего, которое дает меру всему сущему, само безмерно. То, что дает меру каждому сущему, само безмерно. То есть его невозможно померить никаким сущим. Ни человеком, ни столом, ни птицей. И его невозможно померить даже всем сущим, взятым вместе. То есть его невозможно померить миром. Очень изящно об этом говорит Лао Цзы в книге «Дао Дэ Дзин». Дао, а именно словом Дао называется начало сущего китайца, Дао бесконечно больше любого большого сущего, оно бесконечно больше любого большого сущего и бесконечно меньше любого малого сущего. Оно бесконечно больше любого большого сущего и бесконечно меньше любого малого сущего. Дающее меру всему сущему само безмерно. Так мы двушагово выразили первое важное понимание. Второе важное понимание. Начало всего сущего затрагивает существо каждой вещи. Начало всего сущего затрагивает существо каждой вещи. Начало сущего затрагивает существо каждой вещи. И когда оно затрагивает существо человека, человек это понимает. Начало сущего затрагивает существо всякой вещи, а когда оно затрагивает человека, существо человека, то человек это понимает. Это тоже открылось Древнему Востоку. Отсюда что следует? Что человек отличается от всего сущего. Когда начало сущего затрагивает камень, то камень не понимает этого. А когда человек, то человек это понимает. В этом достоинство человека. Но отсюда... Еще одно важное понимание. Нет, оно входит в рамках второго. Первое понимание касалось всего сущего, а второе затронутости этим сущим человека. Вот еще некое сопутствующее понимание тому, что сказано о человеке. Если человек понимает это начало сущего, когда оно затрагивает человека, то человек может строить свою жизнь в соответствии с этим началом. Поскольку человек понимает, что он затронут первоначалом сущего, он может строить свою жизнь в соответствии с этим началом. Осознанно, осмысленно, один и вместе с другими людьми. В общем виде я сказал, чего достигла мудрость Древнего Востока. Теперь давайте выскажем те понятия, собственные для китайской мудрости и собственные для индийской мудрости, в которых выражены вот эти два великих понимания. Первое понимание. Понимание того, что есть первоначало всего сущего, которое превосходит все сущее. Выражено у китайцев в слове «дао». А у индийцев в слове «брахман». Ударение на последний слог. «Брахман». Понимание. Понимание того, что это первоначало касается существа всего сущего, а человеку дает еще и понять себя в существе человека, это понимание выражено у китайцев в термине «де», а у древних индийцев в термине «атман». На первый слог ударения «атман». Что-то подобное говорится в Упанишадах. «Брахман для меня человека имеет место, как мой атман, как моя сущность, моя человеческая сущность. Он проявляется в моей человеческой сущности. Вот это проявление называется словом «атман». Дао, сдающий меру всему сущему, предопределяет каждому сущему его сущность или порядок его бытия. И вот это предопределение для каждого отдельного сущего китайцы называли словом «де». Иметь свое «де» — это значит следовать Дао. В этих пониманиях, которые мы сейчас с вами проговорили, нет чего-то исключительно древневосточного. Ибо эти понимания уже имеются и управляют античной философией, затем средневековой философией нового времени. Эти понятия являются теми исходными понятиями, с которых вообще начинается философия. Но Древний Восток высказывал их именно так, как сейчас мы и проговорили. Кстати, понятно, что означает название книги Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. Это книга Цзин. О Дао и Дэ. Это книга о Дао и Дэ. В русской культуре Лев Николаевич Толстой, он был не просто писателем, в смысле художественного творчества, он был еще и философствующим человеком. Так вот, он очень душевно относился к книге Лао Цзы «Дао Цзин». говоря банальным языком, она повлияла на его творчество. Он даже участвовал в переводе этой книги на русский язык и в ее издании. А это, как вы понимаете, конец 19 века. Именно то время, о котором я и сказал, что здесь древняя мудрость впервые входит в диалог истории философии. Но эти философские мысли, высказанные изнутри религиозной традиции Древней Индии и Древнего Китая, они так и утонули в религиозной традиции. Вместо того, чтобы философски думать над тем, что сказал Лао Цзы, это обожествляет человека и устраивает культ, который называется даосизмом. То же самое и здесь. Ведическая традиция так и не выходит за пределы религиозности, а проходит различные перемены, не выходя за пределы религии. Становится дуизмом, но в качестве самого сильного своего порождения порождает буддизм. Буддизм, кстати, возникает в это же время, в 6 веке до новой эры. Когда ведическая традиция достигает вот этих философских пониманий, появляется буддизм. Но буддизм, хотя тоже в себе имеет философский настрой, тем не менее создает традицию религиозности. Там больше молятся, чем думают. Хотя мысль там имеется. И только в античности, только начиная с античности, вот эти два важных понимания, которые мы высказали через древневосточные понятия дао, де, брахман, атман, вот эти важнейшие понимания задают диалог искусной мысли, то есть философский диалог, который начинается с Фалеса, 6 века до новой эры, и не заканчивается по сей день. И мы тогда возвращаемся к этому диалогу и продолжаем вводиться в мир как явление. В связи с этим давайте поставим новую веху. А вехи мы ставим темами, вопросами. Пусть у нас будет второй вопрос к четвертой теме. Основные черты мира как явления. Основные черты мира как явления. Основные черты мира как явления. Мы сейчас будем с вами говорить о таких чертах, которые прочерчиваются через всю человеческую культуру этого мира. Не только через философию. Которые задают образ бытия античного человека. Двумя основательными условиями, в которых мы, люди, понимаем сущее, является пространство и время. Двумя основательными условиями, в которых мы понимаем сущее, является пространство и время. Кстати, высказанный тезис имеет отношение не к особенности античного мира. Он указывает на неприходящую, на неизбывную черту мира. как бы ни менялся мир, и мы в мире, какие бы новые пространства и времена нам ни открывались, мы всегда понимаем мир через пространство и время. Но если мир меняется, то это означает, что меняется пространство и время мира. Вообще пространство и время остаются как способы нашего присутствия в мире, как способы нашего понимания вещей, но конфигурация пространства и времени меняется. И мы на это будем всегда обращать внимание. Пространство и время, в котором живем мы с вами, люди нового времени, оно не так устроено, как пространство и время средневекового человека или пространство и время античного человека. Тогда, проговаривая основные черты античного мира, мы должны себя спросить, а как было устроено пространство и время античного мира? И к своему удивлению обнаружить, что совершенно не так, как наше. Но это мы сделаем после перерыва. Отдыхайте. Давайте таблицу закроем. Последний столбец как будет обозначен? Да, основное понимание. Основное понимание. Мы их проговорили в общем виде. Первое, имеется причина всего сущего, и она отличается от всего сущего. Второе, эта причина касается сущности всякой вещи. Причина всего сущего у китайцев называется Дао, а у индийцев она называется Брахман. Сущность каждой вещи, поскольку она затрагивается причиной, у китайцев называется Дэ, а у индийцев Атман. Теперь все стало на свои места. Но давайте продолжим размышлять об основных чертах мира как явления. То есть того мира, который был открыт греками, но который имеет значение для нас с вами. Хотя мы живем в другом мире, но свой собственный мир мы никак не можем понять, если мы не поймем греческий мир. Кроме того, и в нашем мире у вещей имеются черты, оставшиеся наследство от греков. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас пространство и время античного мира. Наш с вами мир протягивается в бесконечном пространстве. Бесконечным и по преимуществу пустом. И это можно понять. Наш мир несовершенен. Однако он таков, что в нем всегда происходит что-то новое. И в этом новом мы ищем восполнение недостачи нашего бытия. Но для того, чтобы происходило что-то новое, в этом мире должно быть достаточно места. Мы надеемся, что мир будет бесконечно становиться лучше и лучше, но чтобы он становился лучше и лучше, в этом мире должно быть место для всего нового, что возникает. Вот поэтому наш мир, он пространственно не закрыт. Наше пространство не замкнуто. И поскольку тому новому, что в этом мире появляется, требуется пустое пространство, то наше пространство по преимуществу пусто. У греков же было все наоборот. Поскольку все самое важное, что с этим миром должно произойти, уже произошло, и все, чему суждено быть, по большому счету, уже есть, то этот мир не нуждается в бесконечном пространстве. Будь этот мир в бесконечном пространстве, он как раз был бы несовершенен, ему чего-то не хватало бы. Вот эта бесконечная пустота, незаполненная, бессмысленная пустота пространства лишала бы мир его совершенства. Мы с вами думаем, что бесконечное – это лучше, чем конечное. Но для греков как раз наоборот. То, что бесконечно, то еще не нашло своего завершения, не нашло своего конца, не оформилось, а значит, не состоялось. А то, что оформилось, состоялось, достигло своего совершенства, то уж конечно имеет свои четкие очертания, то есть имеет конец. И мир в целом, поскольку он закончился, и все, что ему нужно в нем есть, он закончен в пространстве. То есть пространство мира как явление, пространство античного мира – это конечное пространство. Но раз конечное, то оно имеет некий конечный образ, геометрический образ. Как вы думаете, какую? Это трехмерный образ. Так же, как и наше пространство, пространство греков трехмерно. Но в любом из трех измерений оно заканчивается, и этот конец вполне законосообразен. То есть он может описываться геометрической моделью. Как вы думаете, какое геометрическое тело выражает античный мир? Не треугольник. Тем более треугольник – это не тело.
Шар.
Именно шар. Пространство этого мира шарообразно. Строго говоря, оно шар. Шар с конечным диаметром. Значит, шар замкнутый в его поверхности, в сфере. Поверхность шара – это сфера. Из-за этой сферы нет ничего, там нет даже пространства. Все, что есть, есть внутри этой сферы. Мы не можем себе представить, конечно, такого шара, за границей которого не было бы пространства. Но это наши проблемы. Греки вполне могли это представить. И там, за этим шаром, которое, кстати, визуально было обозначено звездным небом. Вот за этим шаром, за сферой этого шара уже ничего нет. Нет даже пространства. А почему шар?
Чтобы не было прямых углов.
Вообще. А чем плохие прямые углы?
Чтобы не было как пересечения измерений.
Точки нет.
Вот давайте так рассуждать. Если мир совершенен, то его пространство должно быть совершенным. То есть иметь совершенный геометрический облик. А шар действительно самая совершенная фигура. Вот в каком отношении. Ну, строго говоря, не фигура, а тело. Вот в каком смысле. Из всех тел, шар является наибольшим в отношении объема и площадь поверхности. Соображаете? Вот если вы у любого тела измерите площадь поверхности и объем, который заключен в этой поверхности, этой поверхностью замкнутой, то получается, что шар – это такая фигура, где при некой заданной площади поверхности можно вместить наибольший объем. Да? Именно так. Вы поняли, что я сказал? Ну, это общее место. Это не я придумал. Это вот общее место в геометрии. Но больший объем означает, если это переложить на мир, то это означает больше всего сущего. Вот в такой мир, который окаймлен пространственно сферой, можно вместить больше всего сущего. именно предельная наполненность этого мира, наполненность мира бытием, и предполагает его шаровидную форму. Итак, для античного мира пространство конечно шарообразно. Но есть еще одна очень важная черта этого пространства, которая отличает его и от нашего. Наше пространство однородно. То есть любая точка этого пространства, при всей его бесконечности, по своим пространственным свойствам будет тождественна любой другой. Точки нашего пространства, при их сколько угодно большой отдаленности друг от друга, будут в своих пространственных свойствах одинаковы. А греческое пространство не было таким. Если вырастет это метафорой современных представлений о пространстве, то можно сказать, что греческое пространство было искривленным. Но оно не было однородным. Не во всех своих точках оно было одинаковым по способности вмещать в себя сущее. В этом пространстве есть точки, которые более емкие для бытия, а есть, которые менее емкие. То есть, это значит, есть такие места, в которых может расположиться большее бытие, а в других местах меньше. Вот что мы имеем в виду, когда говорим, пространство неоднородно. Это значит, что в одних местах такого пространства бытия больше размещается, а в других меньше. И это не по случайности, а по некому правилу. И правило это такое. Чем место дальше от центра шара, тем оно более бытийно, тем в нем больше бытия вмещается. Чем место дальше от центра шара, тем в нем больше бытия. Мы изобразим шар его проекции на плоскости, то есть кругом, обозначим центр. Даже можем какую-нибудь формулу с вами вывести, формулу распределения бытия в этом мире. Какие бы тонкости не имела эта формула, понятно, что бытие, размещающееся в неком месте этого пространства, будет пропорционально расстоянию от центра. Это значит, что наибольшим бытием обладает поверхность этого шара. То есть сфера, которая его окаймляет. Если говорить визуально, то самое совершенное место – это звездное небо. Потому что в центре этого шара, конечно же, потому что центр этого шара концентричен, то есть имеет один и тот же центр с Землей, как местом обитания человека. Понятно, что радиус Земли гораздо меньше радиуса мира. Отсюда можете сообразить, насколько неудачном месте оказался человек в этом мире. Человек обитает на Земле, а значит, он гораздо ближе к центру этого мира, чем к его поверхности. Раз ближе, то он в худших местах. Правда, он себя может утешать тем, что он все-таки на поверхности Земли удален от центра некоторым образом, хоть как-то удален, но если он находился бы в центре, то было бы совсем невыносимо, потому что там очень мало бытия.
А если Земля не в центре мира?
А?
Земля находится не в центре мира.
Но она находится в центре мира, так сложилось для древних. Она не может находиться где попало. Потому что, вот, например, в нашем мире, в бесконечном пространстве, любое тело может находиться где попало. И где бы оно ни находилось, оно будет самим собой оставаться. Можно Землю сбить с орбиты и запустить куда-нибудь за миллиарды километров отсюда. В общем-то, она там будет оставаться Землей, но с какими-то там маленькими отклонениями. Ну, подумай, Солнце не будет хватать. Ну, подумай, все живое умрет. Ну, в общем-то, тело будет с самим собой. А для греческого мира не так. Космос строго упорядочен, и всякое тело может находиться только в его месте. Вот для Земли такое место, и никуда она сдвинуться отсюда не может. Ну, теперь смотрите, какое понимание у нас возникает. Почему вообще, когда мы хотим сказать, что вещь хороша, мы говорим, это высокая вещь. Если человек делает что-то дурно, мы говорим, он так низко пал. Когда мы говорим о наилучшем состоянии, мы говорим, ну как на небе. А самое дурное место, ад, для нас находится внизу, где-то там под землей. Причем это представление, оно берет начало в античном мире, потом проходит через все средневековье, и, в общем-то, и наш язык говорит такими метафорами. Хорошее для нас это верхнее, а плохое это нижнее. Но почему так? Вот чем для нас верх лучше низа? Для нашего с вами мира совершенно без разницы, потому что наш с вами мир устроен однородно. И верх, и низ, они совершенно одинаковы для бытия. Откуда идет это понимание? Это понимание идет от древнего мира, где верх и низ совершенно были не одинаковы. Когда человек стоит на земле, то направление вверх – это направление дальше от центра. А чем дальше от центра, тем лучше, лучше и лучше. А вниз – это значит худшие места. Вот это господствующее в языке противопоставление верхнего и нижнего, земного и небесного, оно идет из античного образа мира. И хотя мир наш совсем другой, но само представление, оно продолжает господствовать в нашем языке. Ну, что из этого следует? Как понять важность такой неоднородности пространства? Вот, например, если какое-то сущее обитает у неба или на небе, и оно хорошее, и там хорошо, и ему хорошо, и в нем много бытия. Ну, например, оно справедливое, доброе, разумное, красивое. Но если каким-то действием, каким-то поворотом вещей, а так бывает, оно вдруг оказывается на земле, то каким бы оно хорошим ни было само по себе, оно просто по месту своего пребывания на земле будет худше. Оно не будет таким красивым, таким справедливым, таким добрым. И разумение его будет хуже, чем оно было там на небе. Поэтому Платон и объясняет, что если у человека есть какие-то возвышенные стремления, ну, например, иногда он может предельно проясненно мыслить, то есть понимать идеи, а не тыкаться, как слепой котенок, в своих чувственных познаниях по отношению к телесным вещам, то это, говорит Платон, только потому, что наша душа некогда обитала вот там в лучших местах. Она обитала в лучших местах, а потом по неким причинам, которые мы сейчас обсуждать не будем, она вдруг попала на землю, и вот здесь ей дурно. И в этой дурноте она очень дурно себя ведет. Вот как те самые люди, убогим образом, как те самые люди в пещере, в Платонской притче. И только тогда, когда она находит в себе силы вспомнить о своем небесном состоянии, она ведет себя достойно человеческого облика. То есть она проявляет нечто разумное, размышляя об идеях, она становится красивой, она поступает справедливо и так далее. Время этого мира тоже не так устроено, как наше с вами. Мы живем с вами во времени, которое в геометрической метафоре выражается направленной прямой. Прямой значит бесконечной. Такой линией, которая не имеет начала ни в прошлое, ни в будущее. Не имеет ни начала в прошлом, ни конца в будущем. Мы живем в линейном бесконечном времени. Мы думаем, что перед нами проходила бесконечность времени, и после нас будет бесконечность времени. И вот это будущее все время накатывает на нас, и мы стремимся в этом будущем к чему-то новому, и там бесконечно будет это стремление, если не у нас, то у наших потомков. Наше время похоже на наше пространство. Как наше пространство тупо, однородно, бесконечно развертывается в три направления, в три измерения, так и время тупо, бесконечно движется из бесконечного прошлого, бесконечного будущего. Греческое время было более осмысленным. Поскольку мир совершенен, и он всегда был таким, в общем-то, ничего принципиального нового в нем не происходило в прошлом и не будет происходить в будущем. Значит, нет никакой гонки в бесконечность. И не было никогда. С другой стороны, нельзя сказать, что это время стоит на месте. Это не замороженный мир. Да? В этом мире что-то происходит, там какая-то своя внутренняя жизнь. А значит, все-таки вещи меняются, то есть движутся по времени. Но ничего существенного не меняется. Вот как мы можем выразить такое время, сохраняя его живость, то есть позволяя этому времени все-таки двигаться вперед, и в то же время не давая ему бессмысленной дурной бесконечности в будущее или в прошлое. Точно так же, как мы греческий мир выражаем шаром, а его проекцию кругом, греческое время можно выразить окружностью. Это цикличное время. Время, которое хоть и течет, но всегда притекает к себе же самому, к своему началу. Это замкнутое в себе время. Конечно, в этом мире что-то меняется, что-то происходит. И Гераклит говорит, всегда что-то меняется. Каждый момент. Но что бы в этом мире ни менялось, все возвращается на круги своя. Потому что по существу все остается одним и тем же. И все эти многообразные изменения, говорит Гераклит, создают одну раз навсегда заданную и никогда не прекращающуюся гармонию этого мира. Отсюда мы понимаем афоризм Гераклита. Мир всегда был, есть и будет огнем, местами затухающим, местами и временами затухающим, местами и временами разгорающимся, но, в общем-то, всегда горящим. И в общем, имеющим столько жара в себе, сколько необходимо этому миру для того, чтобы существовать в своем совершенстве. Так что для этого мира нет великого будущего, для него нет великого прошлого, но зато у него есть всегда великое настоящее. У нашего мира есть великое будущее, какое-то большое прошлое, и при этом всегда суетливое, малозначимое и неудовлетворительное для каждого из нас настоящее. В этом существенная разница временного образа древнего мира и временного образа мира, в котором мы с вами живем. Однако конечное, шарообразное, неоднородное пространство и зацикленное на себе время античности – это не пустые пространства и времена, они наполнены сущим. Нам сейчас нужно обратить внимание, как они наполняются сущим, каков порядок этого наполнения, какая основная черта сущего, которая наполняет это пространство и время. А с другой стороны, надо спросить себя, если туда попадает и человек, вот в этот мир, вот в это цикличное время и в этот шарообразный космос, если он туда попадает, то как ему лучшим образом жить в этом мире? Как ему относиться к этому миру? На эти вопросы греки отвечали теми словами, которыми называли сущее, называли мир, и которыми называли наилучшую человеческую деятельность в этом мире. К таким словам относятся три слова, три важнейших слова всего греческого мира. одно слово мы назовем сначала по-русски, потому что и в русском языке оно очень хорошо отражает дух древнего слова. Это слово «природа». Третье слово, второе слово, это слово «теория». Это слово греческого происхождения, оно, собственно, просто переозвучивается в русском языке. Есть греческое слово «теория», отсюда наше слово «теория». Этим словом еще иногда называются целые науки или разделы наук. Теория вероятности, например. И третье слово – это слово «истина». Способ обитания сущего в пространстве и времени греческого мира и способ расположения человека в этом сущем высказываются тремя словами – природа, теория и истина. Однако их надо понимать по-гречески. Их вообще надо понимать. Самые важные слова менее всего нами понимаются, хотя мы любим посверкать ими. Как не спросишь, что у Платона было предметом мыслящей речи? К чему стремится умозрение? О чем мыслит умозрение? Вот сразу говорят слово «истина». Зачем говорить, если еще никогда не продумывал, что такое истина? Надо говорить «идея», поскольку это уже хоть как-то продумано. Слово «природа», которым греки называли все сущее, взятое заодно, мы тоже так иногда говорим. То есть слово «природа» мы говорим синонимично слову «мир». Можно говорить «мир», можно говорить «природа». И греки иногда так говорили. Иногда говорили «природа», иногда говорили «мир». Кстати, знаете, какое слово у греков соответствует нашему слову «мир»? Слово «космос». «Космос» — это греческое слово. Этим словом они собирали все сущее заодно. Но также и словом «природа». Нам сейчас важнее это слово. Это слово очень много в себе проговаривает, даже в его русском варианте. Хотя мы никогда в суете словоупотребления не задумываемся об этом. Слово «природа» указывает на некое действие. На какое действие? Вдумайтесь в корень этого слова. Рождение. Рождение. И приставка «при» указывает на причастность к действию, на участие в действии. Значит, когда мы все сущее собираем в слово «природа», то мы не просто говорим, что оно есть, а мы еще говорим об особом способе его бытия. Оно что-то рождает из себя. Природа – это сущее, поскольку оно способно рождать. Рождать не только в смысле биологической функции, а рождать в смысле что-то производить, что-то являть, что-то выводить из возможности в действительность. Чудесным образом греческое слово, которое мы переводим словом «природа», имеет тот же самый корень. Вот это корень этого рода. А греческое слово такое «фюзис». «Фюзис». Я напишу, как это можно проговорить русскими буквами. «Фюсис». Так, «фюсис». Отсюда происходит слово «физика» и прилагательное «физический». Именно от греческого слова «фюзис». Это слово интересно тем, что корень его указывает на то же самое действие, что и в русском слове «род». Слово «фюзис» происходит от глагола «фюо». Глагол «фюо», который означает рождать, являть, становиться, происходить на свет. Подразумевают греки под миром, что они подразумевают в мире, когда называют мир природой? Когда они указывают на сущее действием рождения. Мы ведь говорили, что это совершенный мир, поэтому кажется, что здесь все уже должно достигнуть наилучшего облика и застыть в нем. Но когда все застынет, это уже не совершенство. Совершенство тогда, когда имеется какая-то внутренняя жизнь. Поэтому в этом мире так происходит. Вот в каком-то месте этого мира некое сущее начинается. То есть дает некий знак, оно приходит в этот мир быть. Но оно не сразу раскрывается, а постепенно. Оно набирает мощь. Оно учится быть в этом мире. Оно отвоевывает себе место, как учил Гераклит в борьбе с другим сущим. И по мере того, как оно делает, оно проявляет себя. Оно показывает то, на что оно способно. Оно расцветает во всех своих возможностях. И когда оно расцветет, оно займет достойное место в этом мире, наравне с другими сущими. А потом? Что с ним будет? Потом умрет. Да, оно уйдет. Оно исполнило свой долг, как бы вложившись в общую гармонию, и в этой гармонии, обретя свое собственное достойное место, оно уйдет от места другому сущему. Поэтому в этом мире что-то лишь намекает о своем бытии. Что-то уже становится. А что-то уже занимает некую такую совершенную в своем облике позицию. А где-то что-то уже уходит, вянет. Ну, в общем, этот мир преисполнен такой жизненности, в которой всегда имеет место становление. Сущее возникает, достигает полноты своего облика, вкладывается в мировую гармонию и радостно уходит с этого мира. Но важно то, что все, что в этом мире может быть, оно так или иначе пробивается, как росток, расцветает и занимает свое место. А потом уходит. И то, что приходит на его место, в общем-то ничего в сущности не меняет. Потому что, ну что же, на место одних растений приходят другие, такие же в своем облике. На место одних животных другие, на место одних людей другие. И в общем-то, по сущности ничего уже не меняется. Хотя в этом мире не скучно. Потому что если быть внутри этого мира, то вокруг тебя всегда что-то вянет, а что-то гибнет, а что-то наоборот приходит к бытию, и ты сам борешься за свое бытие, за то, чтобы быть в этом мире, за то, чтобы явиться или родиться этому миру в своем наиболее сильном облике, а потом достойно исполнившись умереть. Вот что выражает греческое слово «природа». Поэтому мы и говорим, основная черта греческого мира – являться. Все силы, которые в нем есть, вся возможность бытия, которая есть в этом мире, она проявляет себя в вещах. Потому что вещи, отдельные вещи, возникают из погибших и снова восходят к бытию, становясь тем, чем они должны быть. Слово «теория» указывает на наилучший способ бытия человека в этом мире. Вот в этом мире появляется где-то человек, завоевывает себе место, возрастает в своих человеческих силах, и вот он такой зрелый, должен исполнить самое важное для него в этом мире. А в чем сила человека, в чем его предназначение? Вот мы считаем, что мы призваны этот мир менять к лучшему. Мы с вами считаем обычно. Вот так, какое-то общее место. Что ты пришел в этот мир, чтобы что-то в этом мире изменить к лучшему. И это правильно для нашего мира, потому что мы переживаем наш мир как неполноценный. И тут всегда есть что менять для нас с вами. А греки переживали совсем по-другому. У них мир был полноценный. Там не надо ничего менять. Если мир устроен наилучшим образом, то всякое изменение этого мира будет только ухудшать его. Тогда что должен делать человек в этом мире? Так, быть самим собой, но что значит быть? Ведь бытие человека, бытие камня в том, чтобы лежать в горной породе. Бытие птицы в том, чтобы летать. А в чем бытие человека? Ведь не в том, чтобы есть и пить, и размножаться. Ведь этим бы он ничем не отличался от птицы. Или от обезьяны.
У каждого свое.
Ну, у каждого, конечно, свое, но есть какое-то общее родовое место. Конечно, каждый из нас выполняет человеческое дело по-особому. Но для того, чтобы выполнять человеческое дело по-особому, для этого должно быть какое-то общее человеческое дело. Мы ведь каждый по-особому и пищу употребляем, и размножаемся каждый по-особому. Но в этой особенности мы ведь не осуществляем, собственно, человеческое призвание. Это я спрашиваю, какое же общее человеческое призвание? Это призвание должно соответствовать существу самого мира. Существо мира в том, чтобы быть совершенным и являться. Видите, мир ведь не просто совершенен, он еще все время раскрывает, как цветок раскрывает всю свою красоту из бутона, так и мир все время раскрывает свое существо, свою сущность, свое бытие. Раз мир раскрывает, то задача человека в том, чтобы внимать этому раскрытию. Мир являет себя, показывает. Значение человека в том, чтобы смотреть на это. Вещи открывают свою сущность, а человек призван этой сущности внимать. Для этого ему дана особая способность, мыслящая речь. Мысль может видеть сущность вещей, а речь ее может высказывать. И вот когда человек мыслит сущность вещей, а речь ее высказывает, эту сущность, то человек следует своему назначению. Он делает то, к чему он предназначен в этом мире. Тем более, что ни камень, ни птица, ни обезьяна, ни оливковое дерево не могут это делать за человека. Только человек может мыслить и высказывать существо вещей. В этом призвание человека. Не менять вещи, но созерцать их. А созерцать здесь означает видеть сущность вещей умом и высказывать ее в слове. Высказывать ее в логосе. Вот это и выражено в слове «теория». Теория – это наиболее совершенное действие человека. И все люди призваны заниматься теорией. То есть созерцать умом сущность вещей и выговаривать это созерцание в речи. Греческое слово «теория», отсюда русская «теория», указывает как раз на такой способ бытия человека. Отсюда происходит слово «театр». «Театрон» – греческое слово. Оно указывает на такое место, где люди собираются, чтобы посмотреть, вдумчиво посмотреть, на существо вещей. Актером является существо вещей, а люди смотрят. Но люди же не бегают на сцену, не пинают актеров, правда? Не ставят эксперименты над ними. Не интригуют там где-то за кулисами. Это недостойно, это мелочно. Как будто бы действие происходит само по себе на сцене, а ты сидишь и созерцаешь. И вот в этом созерцании, вдумчивом созерцании, в котором ты что-то понимаешь, важное о мире, ты и чувствуешь себя вполне человеком. Поэтому не случайно для греков театр был местом наибольшего блаженства. Когда греки шли в театр, позанимавшись политикой, отвоевав с персами, купив себе на базаре все, что нужно к ужину, Поскочничая с своей женой, вот, это все суета. Вот потом они шли в театр, и вот они, с ними совершалось самое важное. Они созерцали существо вещей. А Платон созерцал существо вещей, это обычный грех, так делал. А Платон созерцал существо вещей, когда вел философские беседы с другими. А Гомер созерцал существо вещей, когда описывал их поэтически в Илиаде. Но в общем все греки понимали, что они призваны созерцать этот мир по-человечески, то есть умом и выражая в мыслящей речи. Вот теперь мы должны... Значит, ситуация очень простая. Вот имеется мир этот шарообразный. И мир являет себя, то есть он природа, он себя показывает, он расцветает все время. Мир, природа. А человек теоретик, он смотрит на этот мир. И ему больше ничего не надо. А что выражено словом истина? Ко всему этому имеет отношение истина. Вот через это мы должны понять, что такое истина. Но потомитесь пока до следующего семестра. Всем. Ну что же, пока вы будете вне истины, не хотите быть вне истины. Будем отмечаться сегодня. Давайте отметимся.